Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию серию программ, составленных по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовня на Голгофе. Сегодня мы продолжим изучать Евангелие от Луки. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Все, что говорит Иисус, пропитано мыслью о том, что духовное важнее материального. Об этом говорит весь Новый Завет. Духовная жизнь первична, а материальная вторична. Но современный мир живет идеями гуманизма, материального достатка и процветания, и не просто живет этим, но еще и пытается навязать эти мысли христианину. Каждый день мы сталкиваемся с необходимостью решать, что является для нас самым главным, самым важным в жизни. Это тот самый вопрос, который является причиной ожесточенных дискуссий между Церковью и мыслителями-гуманистами. Истинная Церковь Божья придерживается того, чему учил Иисус, а именно, что духовное первично. Гуманисты же заявляют, что первично материальное. Иисус учил, что духовное выше физического, а сатана хочет навязать нам мысль о том, что наоборот, физическое важнее, чем духовное. «Давай, — говорит он, — используй твои духовные возможности для того, чтобы удовлетворить свои плотские нужды. Воспользуйся той духовной властью, которая есть у тебя, и преврати этот камень в хлеб». Но Иисус ответил ему, «Написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божьим». Духовное, иными словами, выше материального. «И возведя его на высокую гору, — продолжает Лука, — дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени. Перед взором Христа промелькнули все земные царства. Он увидел Рим, где на престоле восседал кесарь. Иисус наверняка видел, как в приемной в это время сидели важные сенаторы, покорно дожидаясь своей очереди на аудиенцию. Иисус видел, какой властью обладал этот человек. «И сказал ему дьявол, — продолжает Лука, — тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне». Когда сатана получил эту власть? Это случилось очень давно. В Эдемском саду, когда Адам и Ева ослушались заповеди Господа и собственноручно передали сатане право на владение землей. В послании к римлянам написано, «Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушания к праведности?» Так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. Поддавшись на искушение, послушавшись голоса сатаны, Адам и Ева тем самым ослушались Бога, они подчинились сатане и передали ему эту землю, которую Бог доверил им. Изначально земля принадлежала Богу, он сотворил ее, но, сотворив землю, он вверил ее людям. Бог сказал Адаму, «Обладайте землею, владычествуйте над рыбами морскими и над птицами небесными, и над всяким животным, присмыкающимся по земле». Бог подарил человеку эту прекрасную землю, и в то время она действительно была прекрасна. И до сих пор там, куда еще не ступала нога человека, можно увидеть отголоски этой первозданной красоты земной природы. Но человек, подчинившись сатане, сам, добровольно, передал ему этот мир. В результате он сам отдал себя в рабство сатане. Обратите внимание на то, что сатана здесь предлагает Иисусу. Он говорит ему, что у того есть возможность выполнить свою миссию, избежав при этом необходимости умирать на кресте. «Зачем тебе следовать тому, что сказал Бог, как бы говорит сатана? Зачем тебе страдать только ради того, чтобы искупить эту землю? Знаешь что, у меня есть идея, давай я тебе ее сам отдам. Тогда тебе не нужно будет умирать на кресте. Но, как ты понимаешь, услуга за услугу. Просто поклонись мне, и все это станет твоим. Но если бы Иисус поклонился тогда сатане, он в ту же минуту стал бы его рабом. Земля все равно осталась бы во власти сатаны. Он продолжал бы оставаться ее настоящим правителем. «Признай мою власть, — сказал сатана, — и я дам тебе все, о чем ты только мечтаешь. Ты даже сможешь воссесть на престоле, ты сможешь править этим миром, но при этом ты, конечно же, будешь в моем подчинении». Но Иисус сказал ему в ответ: «Отойди от меня, сатана, написано, Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи». В Откровении Иоанна Богослова, в 13 главе, мы обнаруживаем подтверждение того, что земля до сих пор находится в руках сатаны. Там сказано, что когда откроется человек греха или зверь, то сатана даст ему свою силу и престол. Тогда Антихрист будет править всем миром. До сих пор у сатаны имеется власть давать правление миром тому, кому он сам захочет. Он говорит: «Кому хочу, тому даю эту власть». Несомненно, в конечном счете это происходит сведомо Бога, но так или иначе у сатаны сейчас действительно есть невероятная власть, и однажды он передаст бразды правления Антихристу. Но вскоре после этого придет Иисус, и повсюду будет провозглашено: «Царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа его, и будет царствовать во веки веков». Но время для этого еще не настало, хотя я и убежден, что оно уже не за горами. Человек пал уже настолько низко, что, похоже, только Божье вмешательство может что-то изменить. Раньше уже бывало, что Бог вмешивался в ход истории. Помните, когда люди решили построить Вавилонскую башню? Они достигли такого совершенства в строительстве, что Богу пришлось сказать: «Вот что они начали делать, и не отстанут они от того, что задумали». Бог был вынужден вмешаться в ход истории. Также Он изменил ход истории во времена Ноя. Тогда люди тоже начали достигать больших высот за счет того, что они вступали в связь с различными духовными силами и занимались оккультизмом. Сейчас ситуация, похоже, повторяется, и наступает время для божественного вмешательства. Но вот здесь мы видим, как сатана подсовывает Иисусу очень сильное искушение. Он предлагает ему то, за что тот готов умереть. При этом он говорит: «Зачем тебе умирать за это? Я отдам тебе это даром, только поклонись мне». Затем сатана подверг Иисуса третьему искушению. Он повел его в Иерусалим и поставил его на крыле храма и сказал ему: «Если ты Сын Божий, бросься отсюда вниз». И далее сатана очень искусно манипулирует Писанием. Он говорит: «Ибо написано, ангелом своим заповедает о тебе сохранить тебя». При этом он упускает очень важное добавление — «охранять тебя на всех путях твоих». Сатана не договаривает, он вырывает тот кусочек Писания, который выгоден ему. Надо сказать, что он хорошо набил руку в такого рода упражнениях. И так он говорит: «Написано, ангелом своим заповедает о тебе сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею. Если ты Сын Божий, давай, спрыгни вниз». Обратите внимание, у сатаны опять есть очень хитрый план. Он говорит: «Если ты спрыгнешь с крыла храма и через считанные секунды целым и невредимым приземлишься прямо посреди огромной толпы людей, несомненно, все свидетели этого зрелища, увидев такую необычную силу, сразу же поймут, что ты Мессия, и наверняка они тут же падут перед тобой в благоговении и станут поклоняться тебе». Но Иисус сказал ему в ответ: «Сказано, не искушай Господа Бога твоего». В самом конце Евангелия от Марка записано: «Уверовавших будут сопровождать сии знамения, именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им». Да, это действительно написано в Библии, но ведь есть и другое место Писания, где говорится «не искушай Господа Бога твоего». Совершенно незачем специально подвергать свою жизнь опасности для того, чтобы что-то доказать другим. Иисус не собирается никому доказывать, что Он Сын Божий. Он не собирается сознательно подвергать свою жизнь опасности и прыгать с крыла храма только для того, чтобы стоящий внизу народ увидел, как ангелы понесут его, и как он даже ногой своей не приткнется о камень. Ни в коем случае нельзя вырывать отдельные стихи из Писания и, ссылаясь на них, говорить. Но там же сказано, если что смертоносное выпьют. Давайте всем докажем, что мы верующие, давайте возьмем и все вместе выпьем цианистого калия. Нет, ни в коем случае, ведь тем самым мы просто искушаем Господа. И, окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени, продолжает Лука. Вскоре он вернулся, но на какое-то время он отошел от Иисуса. И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею. Помните, в начале 4 главы было сказано, что Иисус начал свое служение, будучи исполненным Духа Святого и при Его водительстве. А здесь мы читаем, что Он возвращается в силе Духа. Дух Святой исполняет Иисуса, Он руководит им, дает Ему силу. И у каждого верующего есть такая же возможность — испытать, что значит быть исполненным Духа Святого. Что значит быть водимым Духом Святым, и что значит иметь силу Духа Святого? Апостол Павел написал в послании к Ефесянам, «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом». В 8 главе послания к Римлянам он сказал, «Ибо все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи». В 8 стихе 1 главы книги Деяний апостолов сам Иисус говорит, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый. Мы, христиане, можем иметь те же отношения со Святым Духом, какие были у Иисуса. И точно так же, как и Он, мы можем быть исполнены Духом, мы можем быть водимы Духом, мы можем обладать силой Духа Святого. По возвращении Иисуса разнеслась молва о Нем по всей окрестной стране. Он учил в синагогах их и от всех был прославляем. Вернувшись в Галилею, Иисус ходил по синагогам и учил там. Согласно записям историка Иосифа Флавия, в то время в юрисдикции правителя Галилейской области находилось 204 города, население каждого из которых превышало 10 тысяч человек. Можно сделать вывод, что в тот момент Иисус нес свое служение в достаточно плотно населенной местности, где жило около 3 миллионов человек. По крайней мере, так утверждает Иосиф Флавий. Итак, в Галилее на тот момент жило около 3 миллионов человек. Сейчас во всем Израиле живет не более 4 миллионов человек, причем большая их часть сосредоточена в Тель-Авиве и Иерусалиме, а в Галилее осталось, наверное, не более 500 000. Но в те далекие времена, когда Иисус ходил по земле, население одной лишь Галилеи составляло около 3 миллионов человек. Вообще, это очень красивый край. Я бы очень хотел жить там, в окрестностях Галилейского озера. Конечно же, там немного жарковато, но ведь и озеро совсем рядом, можно купаться, сколько влезет. В Галилее есть даже пословица, что здесь легче вырастить 10 тонн фруктов, чем одного ребенка. Настолько плодородна земля в этом регионе. Итак, Иисус вернулся в Назарет, город, где прошли годы его детства и юности, город, в котором он был известен как сын плотника. Все в Назарете знали его, и, войдя в Назарет, он сделал то же, что делал всегда. Можно подумать, что это было его своеобразной традицией. Он вошел в синагогу в субботний день и встал, чтобы читать Писание. Это было его обычаем — идти в субботу в синагогу и учить там. Так было и на этот раз. Он вышел вперед для того, чтобы читать Писание, и ему дали свиток пророка Исаии. Все книги тогда были в форме свитков и хранились в специальных ящиках, которые имелись в каждой синагоге. в системе богослужений в синагогах существовал и по сей день существует определенный порядок чтения Писаний. На каждый день приходится определенный отрывок Писания. И вот Иисусу подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И, закрыв книгу и отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него. Когда он сел, это было знаком того, что сейчас он будет учить. Раввины, учителя, в синагогах всегда сидели, когда учили. Иисус вставал для того, чтобы читать Писание, но, прочитав их, он сел, потому что собрался учить. Раскрыв поданный ему свиток, он прочитал в нем отрывок из 61 главы Исаии, пророчества о Мессии. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». В этом заключалось служение Мессии. Если вы прочитаете 61 главу книги Исаии, вы обнаружите, что Иисус прервал чтение прямо посреди предложения. Он не прочитал все, в чем будет заключаться служение Мессии. И причина этого в том, что Мессия должен прийти дважды. Вторая часть 61 главы говорит о том, что произойдет, когда Мессия придет во второй раз. Но в тот момент Иисус прочитал лишь то, что относилось к его первому пришествию. Именно в этом будет заключаться его служение в последующие 3 года. Очень важно, что именно на словах «проповедовать лето Господне благоприятное» он остановился и закрыл книгу. Интересно было бы сравнить служение Иисуса со служением Иоанна Крестителя. В служении Иоанна в действительности не было самого Евангелия. «Покайтесь, порождение Ехиднины», — говорил Иоанн, — «принесите достойный плод покаяния. Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сделайте прямыми пути Господу». В его словах было одно лишь обличение, призыв к покаянию, но не было самого Евангелия. В служении Иисуса, напротив, с самого начала во всем слышится Евангелие, благая весть. «Я пришел исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение и отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Именно в этом заключалось славное Евангелие, принесенное Иисусом Христом. Позже, когда Иоанн уже некоторое время находился в темнице, а Иисус, по всей видимости, не собирался свергать Ирода с трона и захватывать власть, Иоанн послал к Иисусу своих учеников с вопросом: «Ты ли Мессия, или ожидать нам другого?» Иными словами, «Почему ты медлишь? Я уже заждался тут в тюрьме. Приди и освободи нас». В то же время многие хромые и слепые приходили к Иисусу, и Он исцелял их. Он возвращал слепым зрение и ставил парализованных на ноги. Когда же к нему пришли ученики Иоанна, он сказал им: «Вернитесь и расскажите Иоанну о том, что вы видели. Расскажите ему о том, что слепые прозревают, хромые ходят, и нищим проповедуется Евангелие». Вместо того, чтобы прямо ответить на вопрос: «Да, идите и скажите Иоанну, что я и есть тот, которого он ждал», вместо того, чтобы самому свидетельствовать о себе, в качестве свидетельства он приводит свои дела. В сущности, он говорит: «Мои дела свидетельствуют обо мне». Он делал то, что надлежало делать Мессии. Позже Иисус скажет: «Верьте, что я в Отце, а Отец во мне. А если нет, то верьте мне по делам моим. Не верьте просто потому, что я говорю. Посмотрите на то, что я делаю. Я делаю то, что должен делать Мессия. Я делаю то, что, согласно Писанию, должен делать Мессия. Я дарую слепым прозрение, исцеляю хромых, проповедую Евангелие нищим. Эти дела были настоящим свидетельством, и они подтверждали тот факт, что Иисус действительно тот самый обещанный Богом Мессия. Итак, Иисус закрыл книгу, отдал ее служителю и сел. Все смотрели на него. И он начал говорить им: «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». Это, должно быть, был очень напряженный момент. Иисус закрыл книгу, прочитав пророчество о Мессии, и сказал: «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». Когда он разговаривал с самарянкой у колодца, она сказала ему: «Я знаю, что придет Мессия, он объяснит нам все». Тогда Иисус сказал ей: «Женщина, это я, который говорит с тобою». Представьте себе всю напряженность того момента. Это он, неужели это он, тот самый Мессия? Иисус объявил об этом людям в самом начале своего служения. И все засвидетельствовали ему это, и дивились словам благодати, исходившим из уст его, и говорили: «Не Иосифов ли это сын?» Их смущало то, что они так хорошо знали его и его семью. Он сказал им: «Конечно, вы скажете мне присловие: врач, исцели самого себя, сделай и здесь, в твоем отечестве, то, что, как мы слышали, было в Капернауме». И сказал: «Истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве. Поистине говорю вам, много вдов было в Израиле во дни Илии, когда заключено было небо 3 года и 6 месяцев, так что сделался большой голод по всей земле. И ни к одной из них не был послан Илия, а только ко вдове в Сарепту Сидонскую». Иисус здесь говорит то, что наверняка должно было привести иудеев в ярость, потому что они отличались очень сильным национальным самосознанием. В иудейской среде даже бытовало мнение, что язычники созданы Богом специально для адских мучений. Иудеи не верили, что язычник может быть спасен. «Мы — сыны Авраамовы», — говорили они. С самого детства в них закладывалось чрезвычайно сильное националистическое чувство, убеждение, что спасение принадлежит только иудеям и никому другому. Поэтому, когда Иисус напоминает им о нескольких моментах их национальной истории, это действительно приводит их в ярость. Во времена Илии была великая засуха, которая продолжалась 3,5 года, в результате чего по всей земле наступил голод. Но была одна вдова, которой Господь послал Илию, и благодаря Илие у нее была пища во все время голода. Но вот проблема. Эта вдова не была еврейкой, она была из города Сарепта. Илия не пошел ни к одной из вдов в Израиле, а пошел к этой чужестранке. «Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисее», — сказал Иисус, — «и ни один из них не очистился, кроме Неемана, сириянина». Этого было достаточно, чтобы заставить любого иудея вскипеть. «Мы и только мы народ Божий», — заявляли иудеи. «Бог заботится только о нас и ни о ком больше». Все в синагоге исполнились ярости, и, встав, выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его. Но он, пройдя посреди них, удалился и пришел в Капернаум, город Галилейский, и учил их в дни субботние. И дивились учению его, ибо слово его было со властью. Никто в те дни не рисковал говорить со властью. Когда кто-нибудь брался проповедовать, он обычно говорил: «Вот Рабби Гиллель полагает, что в данном случае надо поступать так-то и так-то». Учителя закона в то время чем-то напоминали современных государственных служащих. Никто не хотел брать на себя ответственность. Никто не решался говорить сам за себя, все старались цитировать кого-нибудь другого. «Рабби такой-то сказал так-то». Но Иисус не цитировал никого из учителей, он просто говорил: «Я говорю вам, вы слышали, что было сказано, а я говорю вам». Он учил со властью, и им было непривычно это слышать. Они удивлялись тому, что он учил, как власть имеющий. «И дивились учению его», — пишет Лука, — «ибо слово его было со властью». Был в синагоге человек, имевший нечистого духа бесовского, и он закричал громким голосом: «Оставь! Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас! Знаю тебя, кто ты, святый Божий!» Бесы признавали его власть, они знали, кто он такой. Но Иисус запретил ему, сказав: «Замолчи и выйди из него». И бес, повергнув его посреди синагоги, вышел из него, немало не повредив ему. И напал на всех ужас, и рассуждали между собой, что это значит, что он со властью и силой повелевает нечистым духом, и они выходят. В те дни существовали специальные обряды экзорцизма, изгнания бесов. Обычно это было очень длительным и утомительным действием, которое требовало много сил и времени. А Иисус просто обращается к нечистым духам, повелевает им, и они выходят. Все вокруг были очень удивлены, они говорили: «Что это за власть, что ему достаточно просто повелеть нечистым духом, и они повинуются ему?» И разнесся слух о нем по всем окрестным местам. Выйдя из синагоги, он вошел в дом Симона. Теща же Симонова была одержима сильной горячкой, и просили его о ней. Если вы помните, Лука был врачом, поэтому здесь, говоря о том, что теща Симона была больна, он употребляет специальный греческий медицинский термин. И вот они приходят в дом Петра, и Иисуса просят, чтобы Иисус исцелил его тещу. Подойдя к ней, он запретил горячке и оставила ее. Она тотчас встала и служила им. То есть она приготовила им еду. Матери есть матери, они не изменяются. Вот и здесь типичный пример мамы. Она встала и сразу же стала готовить что-то, чтобы накормить их. Подойдя к ней, он запретил горячке и оставила ее. Она тотчас встала и служила им. При захождении же солнца все, имевшие больных различными болезнями, приводили их к нему, и он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их. Выходили также и бесы из многих с криком и говорили: «Ты Христос, Сын Божий!» А он запрещал им сказывать, что они знают, что он Христос. Когда же настал день, он, выйдя из дома, пошел в пустынное место, и народ искал его, и, придя к нему, удерживал его, чтобы не уходил от них. Но он сказал им: «И другим городам благовествовать я должен Царствие Божие, ибо на то я послан», и проповедовал в синагогах галилейских. Итак, мы с вами подошли к концу 4 главы Евангелия от Луки. Пусть Господь благословит вас, и пусть Он поместит Свое Слово глубоко в ваше сердце, чтобы оно росло там и приносило плод. Во имя Иисуса Христа.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!